сегодня мы с вами тема сегодняшней лекции — нарушение кислотно-щелочного или кислотно-основного состояния. Как это можно сказать? То есть показателем кислотности или щелочности раствора или среды служит pH. pH это отрицательный десятичный логарифм концентрации протонов водорода. Отрицательный десятичный логарифм. Значит, раз это отрицательный логарифм, то уменьшение цифры говорит о повышении концентрации протонов водорода, и наоборот, повышение цифры pH говорит о том, что не хватает этих протонов водорода. То есть значение pH в нашем организме — это очень строгая константа. Значит, в норме значение pH колеблется в пределах 7,35-7,45. Вот всего 1/10. 7,35-7,45. Наша с вами жизнь возможна только при значении pH от 6,8 до 7,8. То есть всего одна единичка колебаний pH определяет границы нашей жизнедеятельности. Поэтому константа очень строгая. Почему? В другую сторону начало работать. Так, значит, в нашем организме чего больше образуется, кислот или щелочек? Кислот. Все правильно. Значит, углеводы. Конечные продукты окисления углеводов. Значит, конечный продукт ЦТК – это СО2 и вода. То есть при присоединении дают угольную кислоту. Да? Если гликолитический путь обмена глюкозы, значит, конечный итог тоже молочная кислота. Дальше. При окислении жиров и фосфолипида, опять-таки, если в ЦТК они сгорают, значит, конечный продукт – угольная кислота. Кроме того, фосфорная кислота. Образуется немножко фосфорной кислоты. В результате обмена аминокислот, в результате обмена белков. Так, Галерка, мне опять к вам подойти или как? Образуются конечные продукты. Это угольная кислота. Дальше это соляная кислота. И это серная кислота. Значит, образуется, конечно же, больше кислот. Ежедневно у нас образуется 20 молей угольной кислоты. 20 молей угольной кислоты. То есть в основном это, конечно, угольная кислота. И 80 миллимолей нелетучих кислот. То есть соляной кислоты, фосфорная кислота, серная кислота. И это соответствует примерно 1 литру концентрированной серной кислоты. То есть мы столько получаем протонов водорода, сколько в 1 литре концентрированной серной кислоты. Да. То есть вот сколько образуется в нашем организме. Но pH у нас, если это 7,35-7,45, это каким цифрам соответствует? Кислым или слабо щелочная. Значит, как же поддерживается? Как же поддерживается у нас вот эта слабощелочная среда? Значит, у нас с вами есть, значит, первая линия защиты – это буферные системы. Буферные системы. Значит, что входит в понятие буферных систем? Значит, первая буферная система – это бикарбонатная. Бикарбонатная буферная система. Ну, в любой буферной системе есть кислота, есть основание. Значит, роль кислоты выполняет угольная кислота, роль основания – бикарбонат натрия. Значит, угольная кислота и бикарбонат натрия. Соотношение между угольной кислотой и бикарбонатом натрия у нас с вами в крови 1,27. Эта буферная система функционально тесно связана с легкими, с внешним дыханием. Вторая буферная система – это фосфатная. Роль кислоты выполняет однозамещенная или кислая соль фосфорной кислоты, натрий H2PO4. А роль основания – двузамещенная соль фосфорной кислоты, натриева соль. Натрий 2HPO4. Значит, в крови соотношение между одной и двузамещенными фосфатами натрия 1:4. Эта система функционально тесно связана с почками. Вот, фосфатная буферная система. Дальше гемоглобиновая буферная система. Значит, роль кислоты, то есть в любом буфере есть кислота, есть основание. Значит, роль кислоты выполняет оксигемоглобин, роль основания – восстановленный гемоглобин. Ну, в принципе, как любой белок, это амфотерное соединение, гемоглобин, поэтому может выполнять роль и кислоты, и основания. Значит, гемоглобиновый буфер и белковый буфер. То есть белки – амфотерное соединение. То есть могут быть как акцепторами, так и донаторами протонов и водорода. В зависимости от того, как изменяется pH среды. Вот, относительная емкость буфера в крови. Значит, в плазме большую роль составляет, большую роль играет гидрокарбонатный буфер, частично белковый и фосфатный. Ну а если это эритроциты, понятное дело, там гемоглобин содержится, поэтому гемоглобиновый буфер в эритроцитах, гидрокарбонатный также в эритроцитах, ну и немножко фосфатный. То есть основная буферная емкость в крови – это именно гидрокарбонаты. Ну, плюсом гемоглобиновый и белковый. Если буферы не сработали, если pH все-таки сместилась в крови, следовательно, включаются функциональные системы, которые отвечают за поддержание кислотно-щелочного состояния. Значит, второй линией защиты после буферных систем является внешнее дыхание. И вторая линия защиты – внешнее дыхание. С помощью гипервентиляции мы можем с вами удалить из организма кислоты, то есть летучую кислоту, это угольную кислоту, да? Вот. Или наоборот, при нехватке кислот мы можем задержать. Ну и третья линия защиты. Это почки. это почва. В почвах осуществляются такие процессы, которые называются ацидогенез. Ацидогенез – это образование кислой соли из основной. Вот он, двузамещенный фосфат натрия. Если присоединяется протон водорода, значит, с мочой выделяется однозамещенный. С мочой выделяется однозамещенный фосфат натрия. Да? А натрий обратно всасывается. Натрий обратно идет в кровь, ну и в крови, то есть соединяясь с бикарбонат ионом, в крови увеличивается содержание вот этого натрия бикарбоната. То есть это ацидогенез. Кроме того, есть второй процесс, который в почках осуществляется, это аммониогенез. Значит, аммониогенез – это образование аммиака образование иона аммония NH4 из аммиака. NH3 присоединяется протон водорода и образуется NH4. И вот этот ион аммония в виде солей, он покидает организм вместе с мочой. Значит, это аммониогенез. Значит, если дыхание включается через несколько минут после смещения pH среды, то для того, чтобы почки включились, необходимо несколько часов. А чтобы полностью почки активировали свою функцию на выведение кислых продуктов, на значительное выведение, это несколько суток. То есть до 5 суток требуется, чтобы включились почки. Поэтому называется третья линия. Значит, вспомогательное значение в поддержании pH в организме играет печень. Значит, печень активирует химические буферные системы. Активация химических буферных систем. В печени синтезируются белки. Поэтому если печень работать будет плохо, белков мало, буферная емкость крови уменьшается. Синтез белков, образование аммиака. При ацидозе активируется глюконеогенез. То есть глюкоза, она химически нейтральна. Поэтому глюконеогенез идет преобразование аминокислот. Метаболиты, ксенобиотики подвергаются глюкуронизации, сульфатации, то есть обезвреживаются кислые и основные продукты, могут еще секретироваться желчь. То есть вспомогательная роль таким образом осуществляется. В желудке изменяется секреция H-хлор. Изменение секреции H-хлор. В кишечнике также осуществляется секреция кишечного сока, который имеет щелочную реакцию. Реабсорбируются компоненты химических буферов, изменяется всасывание жидкости. Все нормы мы с вами вспоминаем. Расстройство кислотно-щелочного состояния. Значит, есть два вида расстройств. Это ацидозы. Ацидозы – это накопление протонов водорода в организме. Ну и недостаток протонов водорода и, соответственно, увеличение щелочно реагирующих ионов ведет к развитию алкалоз. Ацидозы, алкалоз. В зависимости от изменений pH выделяют следующие степени компенсации. Значит, если pH не изменяется, pH в пределах нормы. pH в пределах нормы. То есть 7,35-7,40. Возможно, у пациента по другим показателям, сейчас мы тоже запишем, по каким показателям мы будем это характеризовать, возможно наличие компенсированных нарушений кислотно-щелочного состояния. Значит, 7,35-7,40 это для ацидоза. Возможны такие изменения. И алкалоз 7,40-7,45. На фоне вот таких цифр, нормальных цифр, возможно наличие алкалоза. Границы субкомпенсации. Субкомпенсированный ацидоз 7,35-7,20. Декомпенсированное расстройство 7,19-6,8. Субкомпенсированный ацидоз 7,35-7,20, декомпенсированный 7,19-6,8. Алкалозы. Субкомпенсированный 7,46-7,55, декомпенсированный 7,56-7,8. Значит, по каким же критериям мы с вами более тонко оценим состояние кислотно-щелочного равновесия. Значит, показатели, по которым оценивается кислотно-щелочное состояние, предложил ученый Астру. Поэтому в настоящее время оценивают вот это состояние по Астру. Значит, по Астру, кроме pH крови, оценивается напряжение углекислого газа PCO2. PCO2 составляет от 35 до 45 миллиметров ртутного столба. PCO2 35-45. Дальше, следующий показатель. Стандартный бикарбонат. Никаких СБ. СБ это просто сокращение. Называется это стандартный бикарбонат. То есть это сумма бикарбонатов в стандартизированных условиях. То есть при определенной температуре крови, при определенном насыщении кислородом этой крови и так далее. Значит, стандартный бикарбонат составляет от 19 до 21 миллимоль на литр. Ну а так как это ионы одновалентные, то миллимоли соответствуют милиэквивалентам. То есть это одни и те же значения, одни и те же цифры. Или в миллимолях они даются, или в милиэквивалентах на литр. Стандартный бикарбонат 19-21 миллимоль на литр или милиэквивалент на литр. Дальше. Базис буфери называется. Базис буфери. Или сумма всех оснований. Базис буфери. Базис буфери составляет от 45 до 52 миллимолей или миллиэквивалентов на литр. И еще один показатель – базис эксцесс. Базис эксцесс. Значит, базис эксцесс – это избыток или дефицит оснований. Базис эксцесс – избыток или дефицит оснований. Составляет он плюс-минус 2. Плюс-минус 2. Миллимоли или миллиэквивалент. Значит, вот по таким показателям мы будем характеризовать с вами кислотно-щелочное состояние. Значит, как ацидозы, так и алкалозы по механизму развития разделяются на негазовые или метаболические. Значит, негазовые или метаболические. И, соответственно, газовые или дыхательные. газовые и дыхательные. Ну, еще, возможно, смешанные. Значит, не газовые, метаболические и газовые дыхательные. И смешанные. Значит, наиболее часто встречается метаболический или негазовый ацидоз. Только что мы с вами про кислоты, которые образуются в нашем организме, рассказывали. Причины. Экзогенные факторы. Это отравление кислотами. Случайно, специально он эту кислоту выпил, но... Значит, чрезмерное поступление кислот из нее ведет к ацидозу. Эндогенные факторы. Гипоксия. Значит, любая гипоксия, как экзогенная, так и эндогенная, тяжелая физическая работа. То есть это все стимуляция гликолиза, соответственно, конечный продукт гликолиза – лактоцидоз. Дальше. Нарушение метаболизма в организме также приводит к формированию метаболических нарушений. Это голодание. Это сахарный диабет обязательно. Это печёночная недостаточность. Это опухоли, мы с вами говорили. То есть в опухолях основной путь энергообеспечения – это гликолиз. Вот, пожалуйста, при опухоли. Дальше. Выделительный ацидоз. Значит, поступление, повышенное образование внутри организма, нарушение выделения кислот. Значит, почечный ацидоз. Почечный, то есть нарушение выделения кислот почками. При почечной недостаточности. При интоксикации сульфаниламидами. При гипоксии тканей почек. То есть нарушаются процессы ацидоаммуниогенеза. Все, у пациента ацидоз. Дальше. Кишечный ацидоз. А вот кишечный ацидоз вследствие потери оснований. Может быть при диарее. Потеря кишечного сока при диарее, при фистуле кишечника, тонкого кишечника, при открытой ране тонкого кишечника. Если у пациента непроходимость и рвота кишечным содержимым, тоже потеря щелочного содержимого кишечника. И гиперсаливационный, то есть потеря большого количества слюны. Слюна имеет, естественно, щелочную реакцию. Это бывает при стоматитах, стоматиты, отравление никотина, ртутная интоксикация. При токсикозе беременных. Это первый триместр беременности характеризуется. При гельминтозе увеличивается саливация. То есть это выделительный. Или не выделяются кислоты, или выделяются щелочи, соответственно, мы будем иметь дело с метаболическим ацидозом. Патогенез. У пациента избыток протонов водорода и кислореагирующих продуктов и дефицит оснований. Но раз у пациента дефицит оснований, следовательно, сумма всех оснований базис буфере будет уменьшаться. и, соответственно, раз основания будут уменьшаться, то дефицит оснований нам будет показан по базис эксцессу. То есть, ну, у медиков всегда с математикой очень плохо, поэтому говорят, базис эксцесс растет с отрицательным знаком. Хотя математически он уменьшается, так ведь? То есть он не минус 2, он минус 4, минус 10, минус 20. Базис эксцесс растет с отрицательным знаком. Вот это показатели, прям запишите, отметьте именно показатели метаболических нарушений. То есть уменьшение базис буфере и базис эксцесс с отрицательным знаком. Это показатели метаболических нарушений. Значит, как организм компенсирует эти нарушения? Ну, раз у пациента избыток кислот, соответственно, кислоту надо вывести. И легче всего вывести, естественно, летучую кислоту. Значит, у пациента гипервентиляция. И в результате гипервентиляции уменьшается PCO2 и сумма бикарбонатов, стандартных бикарбонатов. Уменьшается PCO2 и стандартный бикарбонат. Дальше. В почках активируются процессы ацида и аммониогенеза. В почках активируется ацида и аммониогенез. Поэтому титрационная кислотность мочи, мы ее будем определять на занятиях, титрационная кислотность мочи, естественно, увеличивается. То есть это компенсаторная реакция со стороны почек. Еще один механизм компенсации – это ионообменный механизм. Значит, протоны водорода, вот их много в крови, протоны водорода поступают в клетку в обмен на ионы калия, а если это костная ткань, допустим, и кальция. Протоны водорода поступают в клетку в обмен на ионы калия и кальция. Поэтому у пациента в крови внутриклеточный тоцитоз будет, а в крови гиперкалий и гиперкальций и мия. Еще один механизм компенсации – гиперкалий, гиперкальций и мия. Механизмы повреждения. Почему метаболический ацидоз – это опасно, это плохо? Механизмы повреждения. Кислые продукты обмена воздействуют на дыхательный центр. И у пациента формируется большое ацидотическое дыхание. Мы о нем говорим. Дыхание Кусмауля. Под действием кислых продуктов обмена стимулируется дыхательный центр, дыхание Кусмауля. В результате гипервентиляции у пациента формируется гипокапния. Ну а гипокапния это что? Это уменьшение чувствительности дыхательного центра, угнетение дыхательного и сосуда двигательного центра. Снижение возбудимости или угнетение дыхательного и сосуда двигательного центра. То есть сначала была стимуляция, гиперстимуляция, а затем истощение дыхательного и сосуда двигательного центра. CO2. CO2 необходим для поддержания сосудистого тонуса. Соответственно, если CO2 будет мало, то есть гипокапния ведет к гипотонии, снижению сосудистого тонуса, снижению артериального давления, гипотония. на фоне уменьшенного артериального давления, на фоне гипотензии, уменьшается кровоснабжение почек, уменьшается фильтрация, что способствует развитию олигурии. Ну а раз олигурия, значит и кислые продукты в меньшей степени будут выделяться. И еще одно патогенное действие – почки не любую pH мочи выдерживают. Если pH мочи снизилась до 4,5, а то и менее составила, то сначала дистрофия, затем некроз эпителия почечных канальцев. Некроз эпителия почечных канальцев. То есть при низком значении pH мочи. Еще одно очень неприятное следствие ацидоза. Значит, ацидоз, который ведет к гиперкалемии, если она сопровождается еще увеличением содержания адреналина, способствует развитию фибрилляции сердца. И если проводятся мероприятия по дефибрилляции и не проводится коррекция ацидоза, фибрилляция вернется, потому что это фон ацидоз плюс гиперкалемия, гиперадреналинемия, это фон для развития фибрилляции. Это надо помнить. Значит, мы с вами говорили про ионообменный механизм. Раз это вхождение протонов водорода, выход из клетки ионов калия, калий – это более крупный ион. Соответственно, раз он более крупный, осмотическое давление, которое он определяет, оно гораздо выше. Поэтому клетка обезвоживается. За счет выхода калия клетка обезвоживается. При выходе кальция, если это длительно существующий ацидоз, при выходе кальция из костной ткани мы имеем дело с деминерализацией зубов. Тусклая эмаль, соответственно, плоскость этой эмали резко возрастает. Значит, деминерализация зубов, декальцинация костей. Но декальцинация костей – это что? Это остеопороз. Чем опасен? Переломы, конечно, патологические переломы. Чуть-чуть там запнулся, может даже и не упал, а все, трещина, то и перелом. Остеопороз. Следующее нарушение – дыхательный или газовый ацидоз. Причина. Экзогенная причина – это дыхание газовыми смесями с большой концентрацией СО2. Дыхание газовыми смесями с большой концентрацией СО2. Или в каком-то замкнутом помещении может быть дыхание, или ИВЛ – плохо отрегулированный режим. Эндогенная причина. Это дыхательная недостаточность, накопление СО2. Дыхательная недостаточность. Так, патогенез. Нарушение газообмена в легких. Ну, соответственно, накопление СО2. Поэтому показателями газовых или дыхательных нарушений служит увеличение PCO2, рост PCO2, и, соответственно, это всегда связанные друг с другом показатели, сумма бикарбонатов, стандартный бикарбонат. рост СО2 и стандартный бикарбонат. Компенсация. Конечно, сегодня микрофон ужасный. Компенсация. Значит, дыхательная система, она сама источник газовых нарушений. Поэтому мы на нее в компенсации уже не надеемся. Поэтому компенсация осуществляется за счет почек. В почках активируется ацидо- и аммониогенез. Отсюда повышается титрационная кислотность мочи. В почках активируется ацидо- и аммониогенез. И возрастает реабсорбция бикарбонатов и натрия. В почках активируется ацидо-аммониогенез и возрастает реабсорбция бикарбонатов и натрия. А натрия и бикарбонат какую нам реакцию дает в крови? Кислую или щелочную? Щелочную, то есть таким образом поддерживаются основные резервы. То есть базис буфери, он не изменяется. Повреждение. Чем опасен? СО2, избыток СО2. Избыток СО2 способствует повышению сосудистого тонуса. Способствует повышению сосудистого тонуса, периферические сосуды увеличивают свой тонус. Поэтому растет общее периферическое сопротивление сосудов, ОПСС. Возрастает величина артериального давления. Растет нагрузка на сердце. Сердце испытывает перегрузку сопротивления. На фоне повышенного артериального давления ухудшается работа почек. То есть почки очень требовательны к величине артериального давления. Что при низком артериальном давлении, что при высоком, нарушается работа почек. Дальше. СО2 способствует расширению сосудов мозга. Значит, несмотря на то, что общее периферическое сопротивление растет, а сосуды мозга расширяются. Значит, дилатация сосудов мозга. Увеличивается ликворообразование. Повышается внутричерепное давление. Поэтому у пациента головная боль. При нарастании СО2, допустим, в той же атмосфере, да, головная боль от этого. СО2 усиливает тонус гладкой мускулатуры бронха. То есть у пациента бронхоспазм и усиление секреции бронхиального дерева. Бронхоспазм и увеличение секреции слизистой бронхи. Ну и кроме того, СО2 обладает наркотическим эффектом, и крайняя степень увеличения СО2 в крови – это развитие гиперкапнической комы. Гиперкапническая кома. Смешанный ацидоз. Развивается на фоне левожелудочковой сердечной недостаточности. С одной стороны, это уменьшение работы сердца, так, снижение мозга. Ну а с другой стороны, нарушение сначала процессов перфузии в легких, потом диффузионные нарушения, а потом уже присоединяются и нарушения вентиляции. То есть дыхательной недостаточности. Ну, в любой ситуации, что сердечной недостаточности, что латентная парциальная дыхательная недостаточность – это активация глюкозы. То есть лактат ведет к формированию метаболических нарушений. Ну а если это глобальная стадия дыхательной недостаточности, значит накопление СО2 и плюс еще газовые нарушения. Вот отсюда смешанный ацидоз. Значит, как нам узнать, какой это ацидоз, что привело к формированию смешанного? Значит, при левожелудочковой сердечной недостаточности они вот параллельно ацидоз и газовый метаболический. А иногда бывает так, что метаболические нарушения приводят к истощению дыхательного центра, присоединяется газовый. Или же другая ситуация. Первичные могут быть газовые нарушения, но накопление СО2, закон обратной связи, угнетается ЦТК. Поэтому плюсом активация гликолиза и формируется затем метаболический. Значит, как узнать, если дыхательный ацидоз первичен? Дыхательный ацидоз первичен, то базис эксцесс не более минус 10. То есть базис эксцесс минус 3, минус 5, минус 7, минус 10, не больше. Первичный дыхательный и присоединился к дыхательному метаболический компонент. Если же у пациента первичным был метаболический ацидоз, то базис эксцесс здесь изменяется гораздо в большей степени. То есть базис эксцесс уже минус 10, минус 12, 15, 20 и так далее. То есть в большей степени изменяется базис эксцесс. Вот такие будут отличия. То есть мы сможем с вами найти, какой ацидоз первичен и какой вторичен. Алкалоз. Значит, алкалозы встречаются реже, ну, может, хорошо, что реже, но резерв для компенсации алкалоза в организме гораздо меньше, чем для компенсации ацидоза. Значит, метаболический или не газовый алкалоз. Метаболический или не газовый. Этиология. Экзогенная причина. Это отравление щелочами. Ну, случайный или преднамеренный прием щелочей. Может такое. Дальше. Это прием соды. Тут по поводу изоги пациенты могут соду принимать. То есть, несмотря на то, что во всех, наверное, средствах массовой информации об этом говорится, что это ненадолго купирует основные проявления гиперацидного гастрита. Да? Ну, а с другой стороны, вот изменение кислотно-желчного состояния. Дальше, лечение глюкокортикостероидами. Тоже как экзогенная причина метаболического алкалоза. Эндогенная причина – это гиперальдостеронизм. То есть задержка натрия в организме. Болезнь и ценка Кушинга. Ну а также потеря кислот. Выделительные потери кислот. Значит, потеря кислот из желудка. При токсикозе беременных, неукротимая рвота беременных, пилораспазм, пилоростеноз, кишечная непроходимость. То есть неукротимая рвота, потеря шкур, вот мы имеем дело с алкалозом. Почечные причины. Увеличение реабсорбции оснований. Повышенное выведение хлоридов и калия. И усиление экскреции протонов водорода в почках. То есть это может быть. Это может быть в результате длительного приема диуретика. Диуретики уже проходили по фармакологии? Нет? Нет? А лекция была? Ну, скоро будет. Ну, как раз, наверное, у нас же это после зачета будет дело. Скорее всего, уже пройдет. Значит, применение диуретиков, антибиотиков и трав. Так, кишечный. Выведение калия через кишечник. При злоупотреблении слабительными. При повторном применении клизм, ну, есть такой метод очистки, самоочистки, когда это все без контроля врача проводится, пациенты себя чистят. Вот до такого очищают до длительного алкоголя. Всякого бывает. Ну, еще дегидратационный, вследствие потери иона хлора. При длительном интенсивном потовыделении. То есть потеря кислот из организма и удержание щелочи. Патогенез. Патогенез. Значит, у пациента избыток оснований и дефицит кислот. Избыток оснований, дефицит кислот. Поэтому показатели – это метаболические нарушения. Показателями являются избыток, то есть увеличение базис-буфери, общей суммы всех оснований. Ну и, соответственно, базис-эксцесс растет с положительным знаком – избыток оснований. Значит, увеличение суммы оснований и избыток оснований. Базис-эксцесс с положительным знаком. Компенсация этих нарушений. Значит, раз недостаток кислот, легче всего задержать кислоту летучую. Да? Поэтому у пациента гиповентиляция. И в результате гиповентиляции растет КСО2 и стандартный бикарбонат. В почках блокируются процессы ацида и аммониогенеза. Блокируется ацидоаммониогенез и увеличивается экскреция натрия и бикарбоната. Увеличивается экскреция натрия и бикарбоната. Поэтому моча становится щелочной. Нейтральная, то и щелочная. Так, титрационная кислотность мочи снижается и нулевая вообще. Экскреция натрия с мочой. То есть за счет экскреции натрия ваш мочи смещается в щелочную сторону. Гидрационная кислотность равна. Гипонатриемия, вторичный альдостеронизм. Ну, раз вторичный альдостеронизм, гиперкалиемия, еще потеря калия. Как механизм компенсации. То есть при этом калий уменьшается. Гиперкалиурия, гиперкалиемия. Гипокалиемия. Ионообменный механизм тут тоже присутствует. И тут ионообменный механизм направлен на то, чтобы из клетки достать протоны водорода. Поэтому калий, и так он с мочой выделяется, и кроме этого калий входит в клеточку в обмен на протоны водорода. Поэтому гипокалиемия у пациента усиливается. То есть вот ионообменный механизм. Протоны водорода из клетки, из клетки его далее в клеточку. Повреждение. Значит, первое – это угнетение внешнего дыхания, гиповентиляция. Из-за гипокалемии и гипокальцемии, то есть эти ионы, они в клеточке, наоборот, усаживаются, и из клетки выходят ионы водорода, повышается нервно-мышечная возбудимость вплоть до судорога, повышенная судорожная готовность гипотония. На этом фоне повышается активность бета-адренорецептора, и снижается тонус вагуса. У пациента тахикардия, но снижается артериальное давление, снижается моторика кишечника, запоры. И уменьшается секреция пищеварительных соков. Гипокалемия. Гипокалемия оказывает неблагоприятное влияние на деятельность сердца. На фоне гипокалемии удлиняется УТ-интервал, отрицательный Т, желудочковая тахикардия, экстрасистолия. То есть нарушение процесса, в основном деполяризация. Ну и быстренько, 3 минуты, дыхательный алкалоз. Этиология – это гипервентиляция. Гипервентиляция на фоне хорной болезни, переливания, передозировки салицилата, повреждения дыхательного центра, плохо отрегулированный режим ИВЛ. То есть любые состояния, которые сопровождаются гипервентиляцией. Патогенез. Патогенез – это потеря СО2. Значит, в результате гипервентиляции теряется СО2. Поэтому ВСО2 снижается, показатели, ну и, соответственно, сумма бикарбонатов также снижается. Снижение ВСО2 и стандартного бикарбоната. Это показатели. Компенсация. Уже просто. Компенсация – это блокада ацидоаммониогенеза, уменьшение нитрационной кислотности мочи, соответственно, и экскреция натрия с мочой. То есть ваша моча щелочная, экскреция натрия с мочой. Повреждение. Повреждение – это снижение сосудистого тонуса, сосудистая недостаточность, вплоть до коллапса. Повышенная экскреция натрия с мочой способствует развитию обезвоживания. Повышение натрия с мочой, обезвоживание у пациента. Ну и также, как при метаболическом алкалозе, у пациента гипокальцемия, гипокалемия, судороги, повышенная судорожная готовность. Все, благодарю за внимание.